вопросиков, как обычно, мы начинаем по предыдущему материалу.
По периодам. Если, скажем, человек в общем определяет,
смотря кто это, объект или субъект, то есть кто наблюдает. Если сам человек, то он может неадекватно оценивать ситуацию. То есть у человека очень часто встречается такая ситуация, что человек приходит и говорит, что у него все плохо. Но когда знаешь, что такое действительно плохо, то понимаешь, что это очень хорошо, то, что он описывает. Но человек полностью уверен, что это ужас какой-то, что это сумасшествие, что так жить нельзя. И приходится долго доказывать, что на самом деле все нормально, что это не проблема. Ну, обыкновенная ситуация. То, что дождик пошел, а вы забыли зонт, это не трагедия. Это можно пережить. Люди думают, ну все, там, как же теперь я промок, ну что такое. Очень часто человек живет своей нормальной жизнью, и жизнь, в принципе, достаточно приемлемая. То есть она не может быть прямо идеальной. Но в этой погоне за идеальностью человек может себя, так сказать, вводить в состояние такого опрограммированного недовольства. То есть он хочет, чтобы было лучше, и видит, что у кого-то есть лучше, думает, что у него точно плохо. Поэтому раньше применялся интересный метод. Ходить в люди называется. Но ходить в люди — это помогать тем, кто нуждается. То есть даже цари или какие-то вельможи, все, они там раз в месяц там брали ведра, там ложки и шли раздавать пищу нуждающимся людям. Чтобы реально понимать, что им нормально. Бывает намного хуже. Поэтому в Бенгале есть такая пословица, что мне жали ботинки до тех пор, пока я не встретил безногого. Поэтому в основном нам просто жмут ботинки, но мы из этого делаем целую трагедию. Поэтому так вот в люди иногда хорошо ходить. Раньше это очень практиковалось, чтобы прийти в себя и быть более благодарным за ту ситуацию, в которую мы попали по воле судьбы. То есть нужно ее оценить, ситуацию. Поэтому да, то есть может быть, ну, субъект и объект могут по-разному оценивать какую-то ситуацию, совсем по-разному.
Если,
если есть какие-то сомнения, лучше посоветоваться. Лучше посоветоваться. Потому что достаточно. Если это серьезное дело, в любом случае лучше посоветоваться. Если серьезное. Если не очень серьезное, можно поэкспериментировать. Попробовать на чем-то простом. Если все будет хорошо, значит можно продолжить. На чем-то простом, в общем-то. Никто нам не мешает некоторый эксперимент произвести. Ну, конечно, эксперимент будет отличаться от практики, но он дает возможность понять вообще свои силы. Знаете, в бирже есть такое понятие, вообще в какой-нибудь схеме, где существует экономика, есть такое понятие, как игровой счет. Когда человек открывает игровую схему и пытается ставить что-то, чем-то торговать, проигрывать, но это игра, у него нет реальных денег, да, то есть он тренируется. Но его всегда предупреждают, что игра отличается от жизни. На всякий случай он может попробовать что-то такое. Поэтому если нам предстоит что-то серьезное, мы можем, так сказать, некоторые эксперименты произвести, то есть вообще попробовать, как это. То есть стоит ли работать с этим человеком. Например, если мы берем какого-то человека, мы даем испытательный срок. Да? Мы никогда сразу не принимаем человека, это неправильно. Нужно давать испытательный срок. Но у нас дают маленький испытательный срок, там месяц или два, или три. На самом деле испытательного срока меньше года не бывает. За год невозможно личность понять. Нет? То есть, чтобы понять, кто это, нужно минимум год на него смотреть. Потому что летом он один, зимой он другой, осенью другой, весной другой. В этой ситуации он такой, в той ситуации такой. Минимум год нужно видеть личность, причем его нужно видеть в критических ситуациях. И если мы даем меньшее время, то потом у нас проблемы начинаются. Нужно человека выгонять. Выгоняем. Поэтому вот так же и с людьми мы должны попробовать. Также, когда мы семью создаем, я говорю, достаточно большой должен быть этот пробный период. Достаточно долго человек должен смотреть, приглядываться. Это тоже испытательный срок. В ЗАГСе 3 месяца дают, да? Если еще дают. Дают еще? Да? Нет? Кто последний раз занялся? 3 месяца дают? Дают, да, что-то? Это очень мало, ты это слышал. Поэтому, да, можно некоторый эксперимент произвести. То есть, если мы хотим сделать какой-то бизнес, можно какое-то маленькое такое тренировочное дело провернуть, посмотреть, как оно все идет. Потому что все-таки тенденция есть. Тенденция есть. Как знаете, старый русский способ прогнозирования погоды называется швабра. Открывается форточка, берется швабра, но швабра вытаскивается, засовывается внутрь. Если мокрая, то дождь идет. Если нет, то сухо. То есть некоторый опыт необходим. Некоторый опыт. Поэтому что-то надо попробовать сделать, какие-то шаги в эту сторону, чтобы проверить. А проверка всегда хороша. Проверка всегда хороша, особенно перед серьезными делами. Перед серьезными делами. Поэтому разумный человек всегда советуется, пробует, смотрит, и потом уже совершает. Потом уже совершает. И поэтому перед свадьбой сначала что? Помолвка идет, мини-свадьба. И все смотрят, как это вообще. То есть, а к чему это приводит? Часто после помолвки все распадается. Потому что это какая-то уже близость есть, какая-то, ну, хотя бы теоретическая, и уже сразу все меняется. Уже ответственность начинается, какая-то требовательность, а ты куда смотришь, а ты что делаешь, а ты куда пошел. И сразу, что-то не... Да, и люди раз думают, нет, меня не устраивает. А до помолвки все хорошо, красиво, то есть все добрые, ласковые, никаких проблем. А помолвка уже все, и нужно еще какое-то время пожить после помолвки. Чтобы был некоторый, так сказать, некоторый опыт, чтобы был. Да. Угу. Ничего не меняется, но уже появляется ответственность. Человек уже должен быть верен. Если до помолвки у нас есть выбор, то есть там каждый на своей колоде карт сидит, то после помолвки уже мы не имеем права проявлять чувства к другому человеку. Если это будет проявлено, то помолвка тут же распадается. До свидания. То есть фактически они уже живут как муж и жена, только они вступают в какие-то взаимоотношения. Но уровень ответственности уже как и мужа у жены. То есть они уже не имеют права делать выбор. Выбор они уже сделали. Если... Да, это уровень ответственности, ответственности. То есть уже появляется социальная ответственность. И народ уже смотрит. То есть что такое помолвка? Это людям говорится, что мы хотим вступить в брак. Проверяем свои чувства. Если он или она куда-нибудь на сторону смотрят, то общество все говорит, что это у вас такое непонятное. И все тут же распадаются. Ей тут же говорят, ты вот за него замуж, а он там вон все смотрит. И все. Так как социум все контролирует. Социальный контроль. Поэтому специально дается такое время. Год. Тут понимаете, в чем дело? Сезонность. Сезоны воздействуют на психику человека. Например, если я пита, да, то когда холодно, это для меня праздник. Я довольный, без шапки, распахнутый, кожу, мне весело, здорово, побольше снега, чтоб дуло, мне хорошо. То есть меня это остужает. Мне пита огонь. Но когда лето, жара, 50 градусов, я просто умираю, я могу кого-нибудь убить. Что я страшный становлюсь просто. Поэтому, если вы меня увидите зимой, я буду добрый, хороший, то есть все будет замечательно. Но если вы мне попадете с летом, в жару, где-нибудь, будет совсем другая ситуация. Поэтому нужно человека во все времена года посмотреть. Также вата, вата наоборот, то есть, понимаете, то есть лето хорошо, жарко, жарче, еще жарче. Ой, как хорошо, хоть кое-как согреюсь. А ветер подул, все, нервный, психованный, все, согреться никак не может, бежит быстрее. Ну, то есть разные типы. Даже просто психофизиологию. Уже другой. Я уже не говорю про какие-то критические ситуации. Есть денег, человек один, нет денег, человек другой. Есть еда, человек один, нет еды, человек другой. Понимаете? Выспался один, не выспался другой. Чтобы все это понять, ну минимум год, это минимум. Минимум. Нет, есть разные градации. Ну, естественно, в культуре мы это понимаем. Если старше, то он может быть по-разному старше. Он может быть старше по опыту, он может быть старше по званию, он может быть старше по положению. Может быть по силе, в конце концов, старше. Если общество животное, то самый сильный становится старшим. Может быть там старше подъезда, там как угодно. То есть разные варианты старшинства. И, в общем-то, культурный человек всегда пытается найти в другом человеке какое-то старшинство и уважает его как более старшего. Это сознание ученика. Если мы попадаем в сознание ученика, то в каждом находим какое-то отличие, которого нет у нас. И мы пытаемся учиться этому, поэтому предпринимаем его как некоего учителя для себя. Это очень хорошее настроение. Поэтому достаточно широкое. Мы бы могли это отдельно разбирать, но это большая тема. Да. Мы должны понимать, что старшинство – это ответственность. И ответственность – дело неблагодарное. Потому что что бы человек ни делал, никто никогда не доволен его делами. Поэтому есть такая пословица: хочешь узнать, на что ты маленький, попробуй сделать большое дело. Поэтому человек берется за какую-то ответственность и пытается что-то делать. И общество тут же делится на разные категории критикующих тут же. Ну, помните, мы обсуждали эту идею с забором. Человек строит на забор, и тут же одна треть общества говорит, слишком высокий забор построили, другая треть общества говорит, слишком низкий забор построили, а третья часть общества говорит, вообще не нужно было строить забор, нужно было яму копать. Ров. Поэтому любое действие, в принципе, неблагодарно по своей природе. Поэтому все, что нужно руководителю, то, что его кто-то поблагодарит по-человечески. Такое спасибо, вы столько усилий прикладываете. Ну, заботитесь о нас, там покрасили подъезд, там лампочку крутили, вообще такое спасибо. То есть все, что нужно руководителю, просто человеческая благодарность. Это вот минимум, что нужно им дать. Так же, как мы родителям, они вложили в нас все. Там 30 лет своей жизни, а от нас хоть бы что, ноль эмоций вообще. То есть мы не подарки, это факт. Это уже какой-то благодарностью, какая-то благодарность. Это минимум. Это минимум. Но это отдельная тема. Большая. Но сам принцип. Угу, еще вопросики, пожалуйста. По прошедшим темам. Угу, да. Нужно понять два момента. Первый момент, что мы должны признать себе в том, что мы так поступили, и мы должны заплатить за этот поступок. То есть мы должны честно принять всю ответственность за это. Например, если мы кому-то причинили какие-то проблемы, то мало сказать просто «извините». Нужно как-то аннулировать этот эффект, то есть как-то что-то действительно принять. Если это какая-то большая проблема, нужно честно, то есть заплатить всеми неприятностями, там, деньгами, всем. Честно. Честно заплатить за все проблемы, которые мы создали. И если это честно, но заплачено, мы в этом признали, что да, в принципе, в любой проблеме, в которую мы попали, всегда мы тоже виноваты, однозначно. Какая бы проблема ни была, если мы стали участником этой проблемы, мы тоже виноваты. Так или иначе, мы оказались в этой ситуации. Неспроста. Не бывает такого, что мы прямо чистые, пушистые, абсолютно случайно попали в какую-то ситуацию. Не бывает такого. Если мы ее рассмотрим поподробнее, то всегда найдется причина, просто никто не хочет в этом разбираться. Но принцип в этом, да, приятно себе. С другой стороны, мы должны понять, что неудача – это путь к успеху. Потому что неудача дает возможность быстрее идти вперед и правильно. Поэтому каждая наша неудача должна становиться ступенькой успеха. Поэтому если мы будем позитивны и радоваться тому, что нам дали такой хороший урок, и честно платить за этот урок, то, в общем-то, достаточно быстро и прогрессивно будем развиваться. Поэтому вот такое сочетание честного признания, стопроцентной расплаты, и даже больше лучше заплатить за какую-то ситуацию, в которую мы попали. И одновременно принятие, что все, что не происходит, все к лучшему, это факт, что это ступенька моего развития, делает человека, в общем-то, скажем так, по-хорошему активным. По-хорошему активным. А не то, что все, руки опустили, все, опять ничего не получилось, да, все, я никому не нужен, все плохо и так далее. Все, простите. Разобрались. Так, сегодня мы хотели поговорить о заботе. Так как забота – это подготовка будущего. Заботясь о ком-то, человек подготавливает свое будущее. И современная идеология унижает идею заботы, называет рабством, еще каким-то эксплуатацией, еще какими-то словами, тем самым лишает человека качеств, которые проистекают от умения заботиться. Это благодарность, внимательность и ответственность. Благодарность, внимательность и ответственность – это качества, которые происходят от заботы. Если мы уничтожаем саму идею заботы, то, соответственно, эти качества тоже уничтожаются. А что такое неблагодарный, невнимательный, безответственный человек? Ничто, никому не нужно. Это одна большая проблема. Одна большая проблема. Понимаете? Поэтому, если мы хотим воспитать ребенка, например, или мы хотим понять, будем ли мы с этим человеком жить нормально, или мы хотим понять, нужно ли мне работать на этом предприятии, нужно всего одно качество узнать. Умеет ли человек заботиться или нет? Вот и все, больше ничего нет. Ребенка нужно научить заботиться, на мужа, на жену нужно посмотреть на будущее, будет ли она заботиться. Но заботится ли муж о своих родителях вообще? Можно просто у родителей спросить, вообще ваш сын о вас заботится? Если нет, все, лучше замуж не выходить за такого товарища. Ну, я просто так, жестко говорю. Сам принцип, понимаете? Если руководитель не заботится о своих подчиненных, тоже будет очень трудно работать на этом предприятии. Если ребенок, если мы ребенка не научили заботиться, то наша старость будет очень печальной. Потому что мы его вряд ли увидим вообще, когда состоимся. Забота, да? Поэтому в первую очередь мы должны для себя выяснить, что забота – это признак бескорыстной любви. Забота – это косвенный признак бескорыстной любви. Если человек может заботиться, значит, у него есть тенденция к бескорыстной любви. Это очень важно, если человек может заботиться. И в первую очередь, конечно же, необходимо заботиться о членах своей семьи. Да, в основном забота – это мужская функция. В основном мужская функция, он больше должен заботиться. И когда мужчина заботится о близких членах семьи, он автоматически заботится о своей удаче. Автоматически. Есть некоторая богиня удачи. На санскрите называется Лакшми. Богиня удачи. И в ведах описывается, что она приходит посмотреть на мужа, который заботится о членах своей семьи. Сама удача приходит посмотреть, как мужчина заботится о своей семье. Приходит, смотрит, в окошко заглядывает. Интересно. Поэтому день считается удачным. Удачным. Очень интересное определение удачного дня. День считается удачным, когда мужчине удалось позаботиться о всех членах своей семьи. Если кто-то остался без внимания, то считается неудачным днем. Очень интересно. Неудачный день. Не получилось. Не получилось. Кто-то остался без внимания. Поэтому все, день считается потерянным. И семья олицетворяет разные аспекты жизни человека. Забота о старших членах семьи, о старших членах семьи, устраняет беспокойство, которое приходит из прошлого. Каждый уже совершил множество глупостей. Множество глупостей. Мы уже их совершили, мы говорили о том, что достаточно много ошибок совершается. И эти глупости преследуют нас повсюду. Те, кто все время беспокоятся. Беспокойство – признак нашего времени. Чего беспокоиться? Вроде бы нечего беспокоиться, но мы чувствуем, где-то рядом проблемы. От наших собственных глупостей, которые мы уже понатворили. Человек беспокоится. Поэтому веда говорит, что если быстро обернуться через левое плечо, можно свою смерть увидеть. Да, аккуратно только надо шею не сломать, да? То можно сразу увидеть. Если быстро обернуться. Человек чувствует беспокойство, беспокойство одолевает его. Как комар ночью может летать, один единственный комар. И он всю ночь жужжит, жужжит, жужжит. И вот пока не спишь, он где-то далеко летает, да? Как только засыпаешь, тут же кусает. В этот самый момент, только глаза закрыл, тут же кусает. Есть здесь комары? Вот точная система. И также вот эти проблемы. Мы уже понасовершали глупости, и пока мы в каком-то напряжении их контролируем, они как-то более-менее так держатся на расстоянии. Чуть-чуть расслабились, ух, тут же наваливается. Тут же наваливается. Поэтому человек беспокоится. И забота о старших членах семьи устраняет это беспокойство. Забота о равных членах семьи, братья, сестры, устраняет беспокойство, которое возникает от деятельности в настоящем. У человека появляется задавленность, мы говорили, карма давит. Карма сравнивается с мешком, и она давит на плечи человека, поэтому человек сгибается, его прибегает к земле. И однажды человек просто останавливается, говорит, все, нету сил, нету времени, нет средств, ничего не хочу, ничего не надо. Он просто приходит домой, падает, смотрит в телевизор и не понимает, что там показывают. Уже даже перестает переключать. Последняя стадия, так сказать, телевизионного фанатизма. Он уже перестает переключать канал. Приходит, включил, ему все равно. Все. Уже даже неинтересно какой, уже все равно. На каком-то, так сказать, на какой-то стадии изучения телевизионных каналов, но понимаешь, что в принципе можно уже не переключать. Замечали? Я иногда попадаю в страны, где там 80 каналов, 90 каналов, там под 100 каналов. Я даже проверяю, может тут что-то интересное, действительно. Где-то на канале 30 становится понятно, что та же самая схема. Ничего особенного. И забота о младших членах семьи дает возможность избавиться от беспокойств в будущем. То есть множество глупостей мы все-таки не успеваем исправить. Не получается. Не замечаем, поэтому они приходят потом однажды. Человек попадает в рабство своей собственной глупости, задавленности, и вся жизнь может превращаться в исправление собственных ошибок, вся жизнь. Мы исправляем свои ошибки, исправляем их неверно, исправляем то, как мы исправляли свои ошибки, и появляется вот это состояние запутанности. Да? Поэтому нужно быть очень аккуратным. Как это происходит примерно? Например, страдания, которые приходят от болезни, это будут тонкие болезни или грубые болезни, физические или психические заболевания, они уходят, когда муж заботится о том, чтобы семья развивалась духовно, чтобы был духовный вектор развития. Обычно мы говорили, это происходит утром и вечером, да, вот эти особые часы, когда настраивается вектор мышления у всех членов семьи, когда они говорят о чем-то действительно важном, когда они говорят о чем-то важном, происходит настройка. Это не просто спокойной ночи, малыши. А это возвышенный процесс, который избавляет семью от проблем, когда все идут в одном направлении. Если хотя бы один член семьи идет в другом направлении, большая проблема, двигаться невозможно. Все его ищут. Представьте себе, что вы в метро идете, и там какой-то ребенок идет уже в другую сторону вашу. Все, все останавливается, нужно за ним бежать и сказать. То же самое в семье происходит. Все мыслят одинаково, и один вдруг по-другому мыслить начинает. Большая проблема. Всем очень трудно развиваться. Очень трудно. Поэтому необходимо вектор навести. Нужно постоянно разговаривать. Нужно вместе разговаривать о чем-то отвлеченном, о чем-то возвышенном, чтобы наводить этот вектор. Это избавляет семью от постоянного раздражения друг другом. Если в семье есть раздражение, значит это вектор разный. Если есть раздражение в семье, вектор разный, вектор другой. Другой вектор. То есть мы раздражаем друг друга, идем в разные стороны. Конечно, это раздражает. Вроде бы сказали, что будем жить вместе, идем в разные стороны. Ну, так интересно. Поэтому, в общем-то, проблема семьи в том, что она просто не хочет стать семьей. Семья – это общее понимание. Общая идея. То есть взаимопонимание. Общая система развития. История. Однажды один вор должен был перенести краденое. И с краденым такие же проблемы, как и с простым имуществом. Краденое тоже могут украсть. Грабь награбленное. Причем награбленное грабят еще быстрее, чем свое. Знаете об этом? Да? То есть еще быстрее. То есть нужно делиться с другими ворами и так далее. То есть еще быстрее все это уходит. Поэтому вор думал, как же перенести это награбленное из деревни в деревню. И он просил, чтобы с ним кто-нибудь пошел ночью, чтобы ему помогли, но никто не соглашался ночью куда-то идти с вором. Но вдруг один святой согласился. Говорит, ну у меня есть одно условие. Всю дорогу мы будем говорить об истине. Всю дорогу. Тот подумал, очень хорошо говорить об истине. Если говорят о чем-то, можно найти новый способ обмана, новый способ воровства. Истина всегда работает. Поэтому если истину внимательно слушать, все получают благо. Даже воры. Они узнают, как правильно воровать. Говорит, ладно, и они шли это час ночью, донесли это ворованное куда-то, и час говорили об истине. И когда они расставались, то святой сказал загадочную фразу, сказал, когда надо будет выбирать, выбери этот час. И дальше этот вор пошел своей дорогой, подумал, какая ерунда вообще, и жил еще 80 лет. Жил, воровал себе спокойно. Но однажды пришло время умирать. И он умер, как все люди. И попал он на суд. Суд, судья, все как следует. И ему объясняют, значит, у нас тут такие законы. Все умножается на 10. Ты воровал 80 лет, добавляем нолик, 800 лет в аду. Так, и час у тебя есть, ты говорил об истине. Так, у тебя есть 10 часов в раю. Что выбираешь? Тот говорит, о, что-то знакомое, это уже было. И он вспомнил, ага, ну выбирай этот час. Говорит, ладно, 10 часов пройду вперед. Попадает в рай, смотрит, оглядывается, думает, что ж такое, видит, этот святой сидит. Он к нему несется, такая ситуация, там 800 лет, сказать, дали. Тут всего 10 часов пройду, что делать? Он говорит, ничего страшного, садись, будем говорить об истине. Они 10 часов проговорили об истине. Опять забирают на суд, говорят, так, посмотрим, какой баланс. Так, тут 800 лет в аду, тут у нас, о, ты 10 часов разговаривал об истине. Добавляем еще нолик, 100 часов. Только уже собрались отправлять, судья говорит, так, подожди, что-то у меня какие-то подозрения закрались. Говорит, мне кажется, ты меня обманываешь. Так, ты там еще 100 часов проговоришь, у тебя получится 1000. Он говорит, ладно. Прощаем тебе 800 лет в аду. Иди навсегда туда. Так, один час разговоров об истине аннулировало 80 лет воровства. 80 лет воровства, да? Нужен этой неделе. Шестой час, да, разговариваю? Или седьмой? Подсчитывайте, потом пригодится. В этом идея, что соотношение всегда в пользу позитивного. Всегда в пользу позитивного соотношения. Поэтому мы должны быть очень аккуратны. И забота распространяется не только на прямых членов семьи. Например, в аграрной системе, раньше аграрная система была распространена, забота распространялась на домашних животных. И домашние животные считались вторыми детьми для хозяина. Домашние животные воспринимались как дети. Но самое интересное, что о ком бы мы ни заботились, действует интересная схема. О ком бы мы ни заботились. Когда мы о ком-то заботимся, то происходит удивительный обмен. Мы хотим развить какие-то качества характера, да? И мы видим, что не очень-то легко это происходит. Факт. Все хотят что-то развить, какие-то качества характера. Но не так-то это просто. Поэтому мы пробуем своими силами, но их не хватает. Поэтому есть другой способ, это заразиться. Заразиться или обменяться. Обменяться, обмен. Старый хороший способ. И обмен происходит в двух случаях. Если мы заботимся о ком-то, или если мы эксплуатируем кого-то. Так вот, если мы о ком-то заботимся, интересный момент происходит. Когда мы о ком-то заботимся, то мы заражаемся позитивными качествами этого человека. А от нас уходят негативные качества, которые соответствуют негативным качествам этого человека. Какой обмен происходит? Обмен происходит очень интересно. И, соответственно, при эксплуатации другая связь. При эксплуатации, когда мы эксплуатируем другого человека, то от нас уходят позитивные качества, которые соответствуют позитивным качествам этого человека. А мы заражаемся негативными качествами, которые есть у этого человека. Понимаете, обмен происходит. Очень интересно. Поэтому о ком бы мы ни заботились, нам будут приходить соответствующие позитивные качества, будут уходить соответствующие негативные. Поэтому все начиналось с заботы о животных. Как вы думаете, почему? Очень интересно. Почему все начиналось с заботы о животных? Потому что в первую очередь нужно избавиться от каких качеств? От животных. А как проще всего избавиться от животных качеств? Заботиться о животных. Они уйдут, эти животные качества. Понимаете, как интересно? Поэтому аграрная система очень глубока. Но забота о животных имеет глубокое психологическое значение. Уходят животные качества. Например, просто возьмем. Просто пример. Собака. Очень интересно. И в собаке есть два позитивных качества, которые нужны каждому развивающемуся человеку. Кто знает, что это такое? Верность, да, преданность. А еще? Ну, это, в общем-то, все в один ряд. Верность, преданность, служение, еще. Одно качество интересное. Сконцентрированность. Сконцентрированность. Она никогда полностью не засыпает, вы заметили? Она настолько сконцентрирована на охране, что ухо всегда стоит. Замечали? Кажется, спит, не спит. Все, тут же, моментально. Никогда полностью не отключается. Сознание всегда подключено к звуку. Есть дома собаки? Сознание всегда подключено, тут же просыпаются. Моментально. Никогда полностью не засыпают. Сконцентрированность. Сконцентрированность. У нас 30 минут и все, мы уже плывем. Уже нужно кричать, руками махать, по столу стучать, чтобы была сконцентрированность. Собака никогда не выключается. У нее постоянная концентрация. Смотрите, два качества очень важных. Верность, преданность, да, и сконцентрированность. Эти два качества дают возможность развиваться. А какое негативное самое главное качество собаки? Грубая речь. Заметили, да? У собаки грубая речь. Да, то есть явно грубо. Да. Поэтому, если мы качественно заботимся о собаке, заботимся, вся забота, а собаке нужно дать территорию. То есть у собаки мышление устроено таким образом, она может только территорию охранять. Закрытое пространство она не может охранять, ей нужна территория. Ей нужно оббегать свою территорию собаки. Это мышление собаки. Если территории нет, а просто это уже не дом, то есть, а квартира это не дом, территории нет. Это комната в доме. Поэтому нету территории, она выходит на улицу, и она пытается свою территорию найти, а там уже другие собаки думают, что это их территория. И поэтому она просто не знает, что делать. Поэтому лает на всех, все лают на нее. Она может даже своего хозяина укусить с дуру. Потому что непонятно, кого от кого защищать, на какой-то территории находишься. Ну, и поэтому в речь человека что приходит? Собачий лай. Люди начинают гавкать друг на друга. Если вечером иногда через стенку слушать, непонятно, кто вообще разговаривает. Люди, собаки, непонятно. Лаются. Так как приходят животное качество. Но если мы заботимся о собаке, даем ей территорию, и она спокойно знает, это ее территория, поэтому она особенно ни на кого не гавкает. Очень спокойная собака может быть. Просто вот ее территория, все понятно. Полезет, будем гавкать. Не лезет, что гавкать? Видели деревенские собаки? Могу писать абсолютно спокойно. Ну что, вот территория, все понятно, но идет человек мимо территории, что на него гавкать? А дома где территория, непонятно. Какая территория? Бог его знает. Везде вокруг одна территория, непонятно. Поэтому она страдает, мучается. Поэтому, когда человек не заботится о разных животных, у него очень быстро уходят все животные качества, быстро приходится в ряд позитивных. И на Востоке особенно принято заботиться о корове, так как переходит самое позитивное качество, это бескорыстие. А бескорыстие – главное качество в любви. Бескорыстие – главное качество в любви. Поэтому на Востоке не культ коровы, как думают на Западе. На Востоке культ бескорыстия, не культ коровы. Культ бескорыстия. Просто корова является олицетворением бескорыстия. Бескорыстие культ. А это очень хороший культ, нам не хватает культа бескорыстия. Это один из хороших культов. Культы разные бывают. Это хороший культ. Затем идет забота о соседях, да? И соседи – это олицетворенная совесть. Они сразу видят все нечистоты в нашем сердце, в нашем поведении и сообщают нам об этом. Явно или скрыто, как-то. И мы не можем от этого избавиться, как не можем убить свою совесть. Нет смысла. Поэтому в совесть надо прислушиваться, благодарить ее, быть благодарным. Нужно заботиться о ней. Это даст нам возможность развиваться очень хорошо. Или подчиненные. У каждого есть какие-то подчиненные. Всегда есть кто-то, о ком мы заботимся. И подчиненные очень интересное явление из себя представляют. Подчиненные описываются как представители Бога смерти, Ямараджа. Очень интересно. Что такое происходит? Мы имеем над кем-то власть. Но что имеет власть над нами? Кто знает? Старость и смерть. Однозначно. Имеет однозначную власть. Да? Ее шаги мы слышим каждый день. Старость и смерть. Поэтому как мы заботимся о подчиненных, такая у нас будет старость и смерть. Если мы создаем на подчиненном хорошие условия, но заботимся о них, чтобы им было удобно, понимаете, удобно, то у нас будет удобная старость и спокойная смерть. Понимаете? По-разному смерть может прийти. И по-разному старость может протекать. Совсем по-разному. Абсолютно по-разному. Понимаете? Поэтому если мы хотим состариться и умереть спокойно, то нужно, чтобы их спокойная атмосфера была подчиненной. А не бешеная. Давай, 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 давай. Так важно. Потом идут сослуживцы, да? Те, кто с нами в равном положении находится. Сейчас мы разные социальные группы разберем, как это происходит. Это те, с кем нас свела судьба в одном месте. В одном месте. В общем-то, одним и тем же мы занимаемся. Очень интересно. И они олицетворяют наши болезни. Что это значит? Болезни тоже хотят жить с нами в одном теле. В одном теле тоже мы тут маленькие совсем в этом теле. В этом теле там 6 миллиардов жителей, кроме нас. Мы 1,6 миллиардов в этом теле. 1,6 миллиардов, тут много кого живет вообще. 1,6 миллиардов, поэтому они тоже претендуют на некоторую власть. Революция устраивает, температура повышается, какая-то борьба начинается. Пытаются нас выгнать время от времени. Мы тут будем жить. До свидания. То есть некоторая жизнь делается. Некоторая. Поэтому, как мы относимся к равным, к сослуживцам, с теми, с кем мы вместе рядом работаем, плечо к плечу, так будут протекать болезни в нашем теле. Так будут протекать. Они могут ярко протекать, да? А могут спокойно протекать. Поэтому, если мы спокойно относимся к тем, кто рядом с нами, ну да, у человека это неплохое настроение, ну что делать? Потерпим сегодня его. Завтра, может быть, у нас будет плохое настроение. Нас будет терпеть. А что делать? Трудности бывают. Но также и наши болезни будут протекать. Болезнь будет нам терпимо относиться. С болезнью даже можно договориться. Понимаете? Если наш уровень отношения грамотны, то мы можем даже с тяжелой болезнью договориться. С раком можем договориться, еще с чем-то. Можем сказать, ладно, ты решил тоже здесь жить, я тут тоже живу, давай договоримся. Ты не будешь убивать меня, я не буду бороться с тобой. Очень интересный договор. Ты не борешься со мной, я не борюсь с тобой. Будем жить вместе, будем, можем договориться. Понимаете? Уйти, может быть, не уйдет, потому что уже пришел, все, товарищ наглый. Понимаете? Сильный. Но договориться можно, почему нет? Знаете, люди сдают разные комнаты в одной квартире, да, почему нет? И живут как-то вместе. Да, не очень удобно. Не очень удобно. Общежития некоторые. Но что делать, уже пришел, все, болезнь какая-то пришла. Хронические болезни, которые уже все, не выживешь никак из тела. Они уже остались навсегда. Это уже партнер на всю жизнь. Уже надо с ним договариваться, уже бороться насмерть бесполезно. Сам умрешь, она все равно болезнь останется. Переживет тебя. Она переживет однозначно. Поэтому уже нужно договариваться. Ладно, давай с тобой жить спокойно. Находить более спокойные виды взаимоотношений. Понимаете? Так интересно. Хорошо. Это сложное сознание. Нужно быть очень аккуратным. Затем идет забота о земляках. Это одна из целей нашего рождения. Одна из целей нашего рождения — это позаботиться о счастье тех людей, с которыми мы вместе родились. Они родились рядом с нами, чтобы позаботились об их счастье. Это одно из определений цели жизни человека. Эта цель большая, но именно большая цель способна нас поднять над бренностью нашей жизни. И тогда проблемы легко разрешаются. Если мы поднимаемся на действительно высокий уровень, то маленькие проблемы становятся смешными. Маленькие проблемы становятся действительно смешными. Поэтому те, которые делают большие дела, маленькие проблемы у него легко проходят, он не замечает их, никакой проблемы нет. Очень интересно, забота о доме дальше идет. Да, у каждого есть свой дом. Дом — это второе тело. Есть первое тело, в котором мы находимся. Есть второе тело. Это первое тело нужно поместить во второе тело. В дом, да? Сейчас мы поместили в некоторый дом. И идея в том, что дом — это отношения. Построение дома — это не построение стен или окон или крыши. Построение дома — это построение отношений. Сначала должны быть построены отношения. И уже на эти отношения делается надстройка в виде стен, крыши и так далее. Надстройка. Надстройка. Поэтому и также чистота дома определяется чистотой взаимоотношений. Крепкость дома определяется крепостью взаимоотношений. Да? Поэтому такой дом называется крепость. Если отношения крепкие, это уже не дом, это крепость, очень интересно. Так определяется ценность постройки, очень интересно. Поэтому новостройки, постройка дома — это целая церемония, это целая идея. Поэтому пару слов я могу сказать. А правильно построенный дом дает возможность человеку 4 вида счастья ощутить. 4 вида счастья. А первый вид счастья — это счастье от обязанностей, дхарма. Дхарма — счастье от обязанностей. Во всех культурах в дом всегда вводился элемент души. Почему? Это тело живое, потому что есть душа. Душа пронизывает каждую клеточку, мы чувствуем каждый пальчик. Душа пронизывает своей энергией все тело, все ощущается. Также и в тело необходимо внести душу. Поэтому всегда вносился красный угол, еще какое-то место. особое место, где было одухотворение дома. Особое место. В нашей практике это красный угол, да, который иконы вешают, еще что-то. То есть хлеб ставился, соль, хлеб, соль. Это старая русская традиция. Старая русская традиция освящения дома. И когда есть душа в доме, есть в доме душа, то карма дома снимается. Вот это ушло из фэншуй, полностью ушла эта идея. Фэншуй осталась система постройки дома, система нейтрализации кармы. Но забылось только одно, если в доме нет души, карму нейтрализовать невозможно. Хоть сколько зеркал повесить, хоть сколько крабов золотых, хоть сколько апельсиновых деревьев поставить, хоть сколько ветров повесить, карму не аннулируешь дома, бесполезно. Это все равно, что тело. Хоть сколько на тело не надень брюк, очков, там украшения, оно не оживет, если оно мертвое. Бесполезно. Бесполезно. Ничего не произойдет. Труп. Также и дом считается трупом, если нет души. Должно быть некоторое духотворение. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы маленькое. Хотя бы маленькое чуть-чуть, чтобы душа оттеплилась в этом доме. И тогда будет развитие. Будет развитие. Поэтому если человек живет в вот таком доме, происходит действительно рост, одухотворение, очень важная часть развития. А второе счастье, которое приходит в таком доме, это артха. Артха – это богатство. От этого слова артель. Артель. Те, кто собрались, чтобы вместе достичь процветания. Артель, артха, богатство. И если в доме хорошие отношения, то когда человек просто входит в этот дом, его процветание увеличивается. Когда мы просто входим в дом, где у людей хорошие отношения, уровень нашего процветания увеличивается. Поэтому раньше банков не было. Банки — это новомодное время. Банков не было. Все просто что делали? Ходили в гости к хорошим людям. А есть еще другой закон. Если что-то принести, то это вложение увеличится в несколько раз. Поэтому все что делали? С чем ходили в гости? С подарками. С подарками выходили. Очень был простой метод увеличения. Увеличение того, что есть. А если в доме плохие отношения, то не то, что ничего увеличиваться не будет, а даже жители этого дома будут все из дома утаскивать. Утаскивать, продавать, пропивать и все. Ничего не останется. Плохие отношения. Поэтому настоящий дом, в общем-то, отвечает всем функциям, которые нужны человеку для его процветания. Его процветания. И третий аспект счастья — кама. Потому что наибольшее материальное счастье человек получает от того, что у него много родственников. И когда хорошие отношения, то рождается много детей. Когда человек хочет отношений, у него много детей рождается. Когда человек не хочет отношений, то детей мало. Потому что где же еще как не получить отношения, как от собственных детей? Самое, так сказать, самое качественное отношение, что свои собственные дети. Самые глубокие отношения. Ни с кем нет таких глубоких отношений, как со своими собственными детьми. Очень глубокие отношения. Поэтому обычно в таком доме рождаются много детей. И четвертое счастье — это мокша. Освобождение от страданий. Освобождение от страданий. Поэтому, прежде чем покупать дом, вообще проводилось несколько праздников. Сам дом связывался с праздником. Так как дом приносил человеку все, то всегда проходил какой-то праздник. И было три праздника, я просто сейчас расскажу. Это праздник, когда дом был построен, вход в дом. Праздник, когда дом был отремонтирован, проводился большой праздник. И праздник, когда мы долго не были в своем доме, после поездки возвращаемся в дом. И закон был такой, нужно было потратить от постройки дома, от всех средств на постройку дома нужно было потратить 10% на установление отношений, на праздник. 10% тратилось на праздник по открытию дома. Для проведения праздника по поводу этого дома. 10% достаточно большая сумма. Достаточно большая тратилась. Поэтому дом приносил столько блага. Действительно давал могущество. Становился крепостью. Затем идут домашние вещи, да? Забота о домашних вещах. Вот это уже олицетворенные лекарства от болезни, домашние вещи. Они подобны внутренним органам, да? То есть как в нашем теле есть внутренний орган, так же в доме есть внутренние органы, мебель, вещи. И если мы заботимся о ним, то это приводит к здоровью членов семьи. Очень простые вещи, очень простые законы. Поэтому в доме, где вещи немного подломаны, скотчем замотаны, резиночкой завязаны на бантик, ножки, все немножко такое недоделанное, отломанное. Все это прямой путь к хроническим заболеваниям. Люди просто болеют. Просто болеют. Не могут понять, почему они так болеют. Почему они так болеют. Поэтому человек и покупает вещи с этим расчетом. С расчетом на долгую службу. Поэтому на Востоке посуду всегда стараются железную покупать. Это считается богатство, здоровье всей семьи. Покупают посуду там и заботятся об этой посуде. Она передается из поколения в поколение. Она также передавалась всегда. Столовое серебро. Сейчас уже, наверное, все продано, да, уже ничего не осталось. Всегда в каждой семье был набор столового серебра. Был дома? У меня был. Большой набор, потому что это здоровье. Сейчас у нас засилье пластиковой посуды, да? Пластиковая посуда. Одноразовая. Поэтому человек думал об этом, чтобы все было хорошо. Поэтому лучше всегда избавиться от вещи, если она уже отслужила свой срок. Тем более сейчас большой проблемы нет, чтобы избавиться от вещей. Сразу она уже кому-то нужна. Я недавно заносил диван, открыл двери. Я только попытался выставить этот диван чуть-чуть на улицу, его тут же подхватили, унесли. Я даже не выносил, чуть-чуть дверь открыл, начал выносить. Тут же люди пришли, унесли. О, диван, хорошо, так же. Все, ничего не осталось. Гараж мы разбирали, уже какие-то люди стояли рядом, смотрели. Это вам не надо? Да, надо. Не надо, да, ну ладно. А вот это не надо? Нет, это надо. Это не так очень удивительно. Очень удивительно. Затем участок вокруг дома. Земледелие – основа хороших отношений. И человек должен заботиться о том, что находится на его земле. Вообще, сам акт возделывания земли – это забота о собственном сердце. Культивация, культивирование, отсюда пошла культура. Когда человек занимается землей, то его сердце становится мягким. Поэтому все равно, хоть мы и находимся, может быть, и в каменных джунглях иногда живем долго, но человек не может жить без земли, его тянет на землю. Потому что хоть какая-то мягкость должна быть. Хоть что-то должно быть, какая-то работа над сердцем физическая должна быть. Поэтому это основа всей человеческой культуры. Животные не занимаются возделыванием земли. Только человек может это делать. Это признак человеческого сознания. Поэтому, как животные, они задумываются над качеством своего поведения, так и культура взаимоотношений – тоже уровень человеческого сознания. Очень глубокий класс. Поэтому дома хотя бы один горшок должен стоять, которым он немножечко порыхлить. Это очень важно для сознания. Вообще так приходит здоровье. Урбанизация дала некоторую такую жесткую активность нашего мышления. Поэтому человек постоянно напряжен. Почему он напряжен? Потому что постоянно сознание атакуется устройством современного мира. Сознание очень тонко устроено. Очень тонко. Электрические импульсы. Буквально электрические импульсы. И они происходят от того, что мы видим. Поэтому взгляд действует особым образом. Взгляд постоянно сканирует все, что есть перед ним. И что перед ним есть, это прямые углы материального мира. Когда человек что-то строит, он строит под прямым углом. Это западная традиция. Восточная традиция срезать углы, вы заметили? Китайская, японская, индийская традиция. Срезать углы. У нас везде прямые углы. Поэтому взгляд постоянно натыкается на прямой угол. И происходит микротравма сознания. Микросплеск. И поэтому постоянно сознание получает этот микроимпульс. Но как устроена природа? Если мы просто берем лист, то форма листа является естественным успокоителем, нет прямого угла. И пошел, да? Лист. Пошел. И тут же воцаряется спокойствие в сознании. Те, кто тут успокаиваются. Поэтому, в общем-то, в ведах утверждается, что если из окна видно природу, то это, в общем-то, дом для здоровой жизни. А если из окна не видно природу, то считается уже больница. Уже готовая больница, потому что человек постоянно атакован. Окно должно быть на природу, в этом принцип окна. То есть нужно природу увидеть и успокоиться, подойти, успокоиться. Если не на что посмотреть, все. Поэтому хотя бы там какая-нибудь горшок должен стоять, каким-нибудь листочком. Пусть это один листочек, но если совсем плохо, можно подойти, посмотреть, это помогает. Сознание успокаивается. Природа удивительным образом устроена. Естественно устроена, чтобы человек был спокоен, чтобы был рассудительным. И когда это постоянное беспокойство, это как волны, да? Волны. И когда озеро волнуется, то что происходит? Ил поднимается со дна. И сознание затуманивается. Человек не видит, как он поступает, что он поступает, для чего он действует. Начинает ошибаться постоянно. Но когда сознание успокаивается, то тут же ил опускается, видно, что на самом дне глубина появляется. Глубина видения появляется. Человек видит глубоко. Глубоко видит. В этом идея. Очень глубоко видит. Поэтому нужно всегда искать какую-то возможность для отдыха. Поэтому мы говорили, да, на первой лекции, что час в день минимум человек должен прогуливаться по природе, дышать свежим воздухом, чтобы его сознание успокаивалось. На природе давно были, да? На природе были? Нужно каждый день быть на природе. Тогда сознание будет спокойным, мы не будем так много ошибаться, будем больше понимать, глубже мыслить, будем вернее действовать. Не будет задавленности жизни, не будет задавленности. Когда мы подавлены своими собственными ошибками, это очень важно. Поэтому насколько хорошо мы заботимся о земле, насколько мы оккультуриваем землю, настолько и культура нашего сознания будет развита. Затем территория сама вокруг дома, в общем-то. И территория вокруг дома указывает на наше отношение к другим людям, на качество нашего отношения к другим людям. Если нам все равно, то эта территория будет загажена. Знаете, как общежитие, с этой стороны вроде нормально, а туда лучше не заходить без зонтика. Опасно. Что-нибудь на голову упадет. Все равно. Человек может иногда прямо мусор из своего окошка выбрасывать. Есть города, где есть отдельные кварталы, и там иногда люди прямо в окошко мусор выбрасывают. Лучше не ходить. Поэтому по этой территории можно судить об искренности людей, которые живут в этом доме. Так легко понять, кто наши соседи. Какова их искренность, каково их отношение к нам. Это реальное отношение к внешнему миру. Если территория ухожена, значит они доброжелательны. Если нет, значит что-то двуличие какое-то проявлено. К этому, кстати, и лестничная площадка относится. Все, что с этим связано. Поэтому человек всегда убирается сам. У нас иногда в подъезд зайти невозможно. Все так заботятся друг о друге. Поэтому человек должен заботиться всегда об этом. Но фактически лестничная площадка — это часть дома. И она не должна отличаться по чистоте от внутренности квартиры. Это значит, что люди нормально живут. Я бываю в таких подъездах. Бываете? Вот заходишь, вообще непонятно. Кажется, что это уже часть дома чего-то. Что может тут все выкупили, и тут один хозяин живет. Были в таких подъездах? Вот, я часто вижу такие подъезды. Где-то захожу, люди бывают, указываются, сейчас очень хорошо. Прямо идеально все. Аж хочется на ботинки снять прямо перед входом в эти. Очень хорошие места. Вот это значит, что дом хороший. Значит, что действительно надо. Есть культура. Это культура. То есть, это лестница в доме находится. Знаете, в доме. Поэтому и уход должен быть как за всеми территориями этого дома. Как за всеми комнатами этого дома. Так интересно. К этому, кстати, относится еще освещение. Тоже маленький момент, но все равно хочется сказать. Очень тонкий момент. Потому что когда мы помогаем другим увидеть свой путь, человек проходит мимо нашего дома, да? Или даже мимо нашей квартиры. И когда мы помогаем ему увидеть свой путь, то это помогает нам увидеть решение сложных проблем в своей жизни. Мы просто помогли другому человеку пройти, осветили ему дорогу. И в нашем сознании тоже происходит просветление. Мы понимаем, как решать какую-то ситуацию. Таков закон кармы, очень интересно. Поэтому в оккультуре всегда подчеркивалась важность освещения территории вокруг дома, чтобы все шли и благодарили хозяина, что он заботится о тех, кто проходит мимо. Вообще сейчас на закон очень жесткий. Если в каком-то месте свет не горит, это место превращается в туалет. Очень жестко сразу. Поэтому если около нашей двери свет не горит, наша дверь превратится в туалет. Закон подъезда очень простой закон. Поэтому хотя бы ради чистоты нужно освещать территорию вокруг себя. В этом идее. Можно было бы много разбирать, это сам принцип, который вот я хотел затронуть. Это принцип того, что кто бы ни входил в зону нашей жизни, в зону нашей ответственности, в зону нашей жизнедеятельности, мы должны понимать, что он входит в зону нашей заботы. В зону нашей заботы. И мы должны об этом подумать, как мы можем позаботиться об этой личности. Если, например, в каком-то доме заботятся обо всех, то описывается, что даже хищные животные, входя в этот дом, на территорию этого дома, становились добрыми и заботливыми. Добрыми и заботливыми. У нас был такой случай недавно. Одна бабушка, которая там за дачей ухаживала, очень добрая была бабушка. Однажды пришла утром на свой огород и стала там что-то полоть. Потом что-то смотрит, не полится, посмотрела, это не то. Смотрит на нее морда большая, из морковки. Присмотрелась, там тигрица лежит. Большая тигрица. А лежит, и бабка ее за усы там подергала, зрение было плохое, но пыталась там что-то выдернуть. Поморщилась. Бабка удивилась, там взяла веник, похлопала по морде. А львица не ушла. Пошла, но позвала соседей. Ладно, все пришли. Ушла львица спокойно. Без всяких нервов, все спокойно, нормально. Все удивились, как так. Бабка с веником львицу гоняет по огороду. Львица недовольна. Но стерпела. Просто добрая была бабушка. Даже львица стерпела. Ничего, никаких проблем. Ну, бабка, ну что, честно возьмешь. Не есть же, в конце концов, да. Ушла. Мы должны понимать, что любой, кто попадает в зону нашей деятельности, мы должны как-то о нем позаботиться. Кто бы это ни был. Кто бы это ни был. Все это уже зона нашей заботы. Нужно уже что-то делать. Если мы этим пренебрегаем, начинаются проблемы. То есть нам это посылает судьба. Каких-то личностей на нашу территорию, в нашу зону заботы, нам посылает судьба. Для чего? Чтобы мы научились заботиться. Если мы не заботимся, то тогда судьба перестает в ответ заботиться о нас. Очень просто. Начинаются проблемы. Поэтому, если какие-то проблемы в жизни начались, найти корень очень легко. Мы о ком-то перестали заботиться. Очень просто. И нужно сразу вспомнить про маму, про папу, про сестру, там, про родных, про близких. Тут же. И тут же каждый вспомнит, о ком он перестал в последнее время заботиться. Если туда направить силы, то проблема разрешится быстро. Очень простая методика. Вот это есть коррекция кармы. Все, можно все там о Лазарево сложить и забыть. Вот это весь принцип. Если проблемы, мы о ком-то перестали заботиться. Вот и все. Все, больше ничего нет. Закона кармы, в общем-то, но все остальное вторично, это главное. Мы перестали о ком-то заботиться. Есть три вида заботы. Мы рисовали, да? Ну, забота о природе, забота о человеке, ну, забота о истине. О том, чтобы истина распространялась. Если какие-то проблемы, что-то мы не делаем. Или мы не заботимся о природе, или мы не заботимся о людях, или мы не заботимся о том, чтобы истина развивалась, чтобы люди становились счастливыми, чтобы счастье развивалось. Вот и все. Действительно проблемы. Угу. Вопросы какие-то мне по этой части задают?
А если собака живет, то
нет, если уже живет, то она уже в зоне нашей заботы находится.
А какие территории?
Уже никак.
Мы
можем, конечно, найти, если есть какие-то знакомые, которые живут в деревне, лучше дать ей более спокойную жизнь. Если нет, тогда нужно заботиться до самой смерти. Но у нее нет территории. Если, конечно, квартира такая, что у нее там территория появляется, тогда может быть. Но обычно нет территории. То есть территория – это место вокруг дома. Она должна обижать дом по этой территории. И тогда она понимает свои обязанности. Когда нечего обижать, она не понимает, что делать. И поэтому она просто сходит с ума, потому что она хочет защищать квартиру, не знает от кого и как. Непонятно. Ее выводят на улицу, она полностью, у нее сознание сбито. Что делать? Куда повели или что делать? Как вообще? Как себя вести? Абсолютно непонятно. То есть она не может понять свои обязанности. А это ужасно, представьте себе, что вас наняли на работу и не говорят обязанности, постоянно ругают. И даже не дают в туалет сходить нормально. А собака полностью не понимает. Видите, какие у нее глаза? Ну, как обычно, все сделала. За что ругают, непонятно. Зубы чешутся, ну, как обычно, почесала зубы. Я не знаю, что у вас такой принцип дорогой, какой вы знаете. Она же собака, она не понимает. Нормально почесала зубы. Но... Она не знала, что это не игрушка босоножки там за $800. Кто знал? Нету босоножек. Она не понимает. Это... На улице все понятно. Вот палка, ее можно жевать целый день, никакой проблемы. Вот забор, можно когти чесать, понимаете? Вот территория, если кто-то подходит к территории, надо гавкать. Все просто, элементарно. У нас однажды был случай, там, мы жили в частном секторе, и в одном доме была собака злющая, когда мимо проходишь, она забор шатала. Бывает такое, довольная была, гавкала на всех так зло. И однажды прошел ураган, и забор упал. Бум. Собака была в шоке. У нее был настоящий культурный шок. И все ходили мимо и смеялись. Она сидела полубоком, не гавкала уже, была забитая, заплеванная. И все сидели, ну а теперь что будешь делать? Ну гавки, не гавки разок. И она сидела. Забор поставили к вечеру. Она больше ни разу не гавкнула. Она поняла, соседи. И она уже четко принюхивалась, там, знаете, пыль из-под забора. Четко очень нюхала, свой или не свой. На своих больше не гавкала ни на кого. А вдруг опять забор упадет. Знаете, Бог его знает. Очень была интересная ситуация. Очень интересная. Даже собака понимает, со своими ругаться нельзя. Бог его знает. Потому что жизнь такая круглая, действительно. Могут заборы попадать. Сейчас ситуация в мире такая напряженная. Но заборы легко падают. Поэтому аккуратненько надо. Ну, какова обязанность кошки, как вы думаете? Да, спать, пока нет мышей. Абсолютно верно. Да, но если нет мышей, то есть ее обязанности где? Как? То есть что он должен делать? Вот если это только спать, то есть обязанности она не выполняет. Но у кошки есть азарт, это хищник, кошка. И она не может без мышки. Не может. Она сконцентрирована, ждет мышку. Понимаете, она ждет. У нас была кошка. И мы жили на втором этаже, мышек не было, вот была проблема, да. И каждое утро она вставала, ходила, там что-то там ела, садилась, ей становилось скучно. Она смотрела на подоконник, залазила на подоконник, видела птичку. Смотрела на птичку. У нее начинали дергаться усы. Потом начинал дергаться хвост. С усами вместе. Потом в какой-то момент она, не выдерживая, форточку прыгала. Второй этаж нормально. Падала спокойно на землю. Приходила домой, скреблась. Все, садилась абсолютно спокойно. Опять там пила свое молоко. И садилась причем спиной к подоконнику. Смотреть. Потому что ему скучно, все-таки смотрел он подоконник. Ладно, залезу, но на птичек смотреть не буду. Залазила на подоконник, сидела спиной к улице. Потом все равно нет, ладно, посмотрю, ничего страшного. Смотрела на птичку, опять начинал дергаться уж, опять начинал дергаться хвост, опять вылетала. То есть, ну это животное, у животного есть природа. И когда мы не даем этой природе исполниться, то она страдает. То есть это издевательство, то есть природа. Когда мы не даем природе исполниться, это издевательство. Поэтому мы становимся причиной издевательства над животным. Поэтому нужно что-то дать тогда. Какую-то мышку. Тогда лучше не заводить, да. Потому что, ну, это хищник. У хищника есть обязанность. Он просто сходит с ума. Вот, когда я хожу на зоопарк, меня воет иногда это сумасшествие вообще. Я вижу, что просто они ужасны. Вот, вот кроме ленивцев страдают все. Вот ленивец полностью сейчас. А остальные это все просто страдающие люди. Просто они все страдают ужасно. Потому что им что-то надо делать. То есть, если это обезьяны, им надо воровать. Им надо воровать, они не могут без воровства. Что им делать? Понимаете? Они воруют. Там этот белый медведь, он по кругу в этом маленьком озере носится вот так вот. Целый день. Потому что он должен плавать, а у него там ванна одна, представьте, он в этой ванне целый день. Тигр ходит туда-сюда, у него 30 метров. Это ужасно, это смотреть невозможно. Поэтому есть целое общество, которое борется за свободу животных, потому что это издевательство. Так как мы издеваемся над животными, к нам проблемы приходят, у нас животные инстинкты появляются. Люди себя начинают вести как животные, то есть мы получаем эти негативные качества от животных. У одного, один бизнесмен однажды шел по улице, миллиардер, и на него гавкнул на собачку, он ее схватил, ухо ей отпустил, на улице прямо. То есть животное просто. То есть мы тебя так же вести начинаем. Так же вести. Нет. Мы должны быть людьми, но любовь это мягкость, а не жесткость. Любовь это мягкость. Человеческие отношения должны для заботы, они даны для заботы. Мы все родились, чтобы заботиться о других. Наше призвание это забота. Нет никакой проблемы с призванием. Все меня спрашивают, ну какое мое призвание? Да у всех одно призвание. Заботиться о других. Нет другого призвания никакого. Что, есть призвание эксплуатировать? Или что? Нет призвания эксплуатировать. Есть только призвание заботиться. Поэтому чем больше человек заботится о других, тем более он счастлив. Вот и весь секрет. Ничего другого нет. А уже как он это будет делать? Да как угодно. Все равно абсолютно. Понимаете? И чем большими способами, тем лучше. Но главное заботиться о других. Это трудно. Заботиться о других трудно. Потому что мы не понимаем себя. Я не понимаю себя. Другой человек не понимает себя. А нам нужно понять друг друга. Представляете себе задачу? Поэтому жизнь интересна. Жить очень интересно. Я не понимаю себя, он не понимает себя. Мы должны понять друг друга. Вот эти задачи. Жизнь. Забота это искусство. Поэтому как вы сможете это сделать, это будет ваше искусство. И не наступит в этом совершенство. Потому что как только человек какую-то заботу получает, то его забота меняется. Например, если человек решает свою проблему с деньгами, то у него меняется уровень заботы, ему уже другое надо. Ему уже деньги не нужны, уже другое. А мы ему все деньги даем, а ему уже деньги не нужны. Поэтому это не статический процесс заботы. Не статический. Это вечная, скажем так, медитация. То есть нужно постоянно думать, как. Знаете, это как если мы один раз человеку подарили на день рождения там какой-то подарок, вазу там хрустальную, да? И мы думаем, вот он обрадовался. И теперь на каждый день рождения мы дарим точно такую же хрустальную вазу. Это уже не забота. Но забота это найти что-то другое, чтобы он еще больше обрадовался. Поэтому чем больше подчиненных, тем труднее руководство. Потому что очень много заботы. И, в общем-то, качество руководителя этим определяется. Способен ли он позаботиться об этом количестве подчиненных? То есть способен ли он понять, как действительно найти эту грань между тем, что кому-то надо, кому-то не надо. Это очень сложно. Очень сложно.
Такой подход, чтобы
да.
Правильно, правильно, правильно. Да. 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 Да.
Да, ну, в общем-то, в любом случае мы заботимся о других и для себя. То есть это так, как это наш долг, наша обязанность и наше призвание, мы заботимся для себя, потому что мы исполняем свой долг. И в любом случае все не будут благодарны, это факт. Но мы должны делать выводы из того, какова реакция. Мы не должны просто быть такими к этому делу, так сказать, ну, равнодушными. Ну, не нравится вам, не нравится, главное, что я свои обязанности выполнил. Нет, все равно нужно выводы делать, стараться это делать лучше. То есть, ну, забота должна развивать нашу функцию мышления. Это некоторая игра. Некоторая игра. И, в общем-то, в этой медитации человек может найти успокоение, если он действительно нужно заботиться и думать, как это делать лучше. Это очень сложно. Это очень сложно. Очень сложно. Я сейчас читаю книгу Форда о своей жизни. Очень интересно, вся его жизнь прошла в заботе о своих подчиненных. Вы читали Форда? Очень интересно, почитайте Форда. У него огромная компания, миллионы людей. И он постоянно над этой мыслью думал, как позаботиться об этих людях. Как деньги, нет денег не надо, может то, все. То есть интересно, очень много размышлений на эту тему. Целая книга о том, как позаботиться. Да. Да, считается, что это примерно уровень страны. Уровень страны. То есть те, кого мы понимаем, кто нас понимает. То есть там, где мы можем понять человека, и он может понять нас, появляется возможность заботы. Да. Если вы можете лучше позаботиться о ком-то другом, лучше там позаботиться. Это часто происходит. Так как наше призвание заботиться, если мы больше понимаем какую-то другую структуру, и там мы более эффективны, почему не там позаботиться?
А не могут быть исполнены, что вот так тоже человек, там, тысячи людей?
Да, конечно. Конечно. Это проходит очень быстро. Очень быстро проходит. Миграция от жизни очень сильно отличается. То, что человек мигрировал, это значит, что он попал в тяжелейшие условия жизни. И, как правило, надолго это не растягивается. Как правило, большинство всегда возвращается. В реальности стать частью культуры и начать о ком-то заботиться в очень редких случаях происходит. Если мы действительно не из этой культуры, очень трудно понять.
Чаще всего понятнее, когда человек, не знаю, какой
заботятся, нет, они все равно заботятся друг о друге. Поэтому они переезжают в другую страну, но создают гетто или там какой-то квартал и заботятся друг о друге, переезда нет. И все равно стоит та же бабушка и продает те же носки на переходе. Понимаете? Она переехала, но она стоит и те же носки продает на том же переходе и покупают те же русские, потому что только они понимают, что такое русские шерстяные носки, никто больше не понимает. Абсолютно то же самое. А прижиться очень трудно. Очень трудно, что культура другая, факт. Поэтому да, те, кто действительно имели некоторые корни, да, в предыдущей жизни, им получается это легко, это естественно происходит. Видно, что это незаметно, раз произошло, значит, он уже там, оттуда, он уже там живет и может заботиться. Но если человек просто за какой-то идеей едет, там большего заработка, то он забывает, что там, где больше заработок, там больше расходы. И поэтому баланс тот же остается. Поэтому тот же русский квартал, там те же самые отношения, те же самые люди, все так же остается. Понимаете, абсолютно ничего не меняется. Вся та же культура, и все равно они заботятся друг о друге. и друг друга поддерживают, только уже в более тяжелых условиях. Более тяжелых условиях. Лучше-то не становится. Ага. Да. Только в городах, в деревне такого нет. В деревне идеально чисто. Если это классическая деревня, идеально чисто. Идеально чисто, все вычищено идеально. Можно босиком ходить, ни одного аскотика нет. Я хожу в Индии босиком. Что это значит, что человек может ходить босиком? Что это значит?
Безопасно.
Попробуйте тут босиком пройти. Нет, поэтому там, куда пришла урбанизация, то есть урбанизация, что такое? Когда перенаселение невозможно вывозить мусор, осуществлять контроль правопорядка и лечить людей. Понимаете? Урбанизация. Поэтому, как только приходит даже в деревню, то есть строят какой-то там район, где более-менее все так насыщено все, то есть тут же везде помойки, тут же везде грязь, тут же там уже полиция не справляется, тут же все проблемы. Но если это классическое землеустройство, все. Даже у нас такая система. Я недавно всем рассказывал пример, мне просто он до боли поразил сердце. Меня повезли на реке катать, один товарищ меня повез на реке катать. И мы поплыли вместе с ним, и мне дали какую-то конфетку, я пожевал, как хороший городской житель, бумажку тут же бросил в речку, не глядя. Потому что в городском жителе воспитывается идея, что речка — это то, куда сливаются все отходы. Я подумал, речка, хорошо, там бумажка утилизируется, все будет здорово. Он развернул свою моторную лодку, вернулся, взял бумажку и в лодке в мусорницу ее кинул и дальше поплыл. Я сидел с красным лицом всю дорогу. Думал, какой я все-таки деревянный городской житель до сих пор. Мне было стыдно, вот я до сих пор это помню, мне стыдно до сих пор. А просто человек живет более-менее в простой среде, он понимает, нельзя бумажку кидать в речку. Кто-то еще это не понимает? Вот у меня был такой прямо, в самую душу мне эта бумажка попала вообще. Нельзя бумажку в речку кидать, понимаете? Поэтому это везде понятно, что природа, она, так сказать, все. И я с ним потом стал разговаривать на эту тему, и он мне стал говорить, есть два типа отдыхающих. Это отдыхающие, он говорит, настоящие и городские. Он говорит, знаешь, в чем разница? Я говорю, в чем? После настоящих отдыхающих никакого следа не остается, что они там были. Вообще никакого признака. Если городские, он говорит, приезжают, это все. Потом там нужно трактором все убирать. То есть нужно слой земли снимать. После них выравнивать. Он говорит, в этом разница. Поэтому сейчас знаете, что делают в деревнях? На Алтае знаете, что делают? На Алтае мне сказали страшную вещь. Чтобы городские не приезжали гадить, они на берегах реки бутылки разбивают. Вот так, чтобы невозможно было отдыхать. Что просто городские не ездят. Понимаете? Разбивают бутылки. Поэтому да, есть проблема. Поэтому она не только там, не только здесь, она везде. Да, это урбанизация. То есть это мы не видим, как это реально происходит с мусором. И поэтому думаем, что мусор можно просто куда-то кинуть. Но нет, его нужно взять, закопать, там куда-то. То есть должен быть какой-то процесс. Но когда урбанизация, кто-то что-то делает за нас. Понимаете? Люди думают, что булочки на деревьях растут, что их срезают и запаковывают. Дети так в Америке думают. Понимаете? По-моему, там 36%, я помню, детей в Америке думают, что булки это растут на дереве. Их в магазине продают, булка 3 рубля. Они думают, это дерево, там ходят, собирают булки. Урбанизация. Мы не представляем, что это такое. Что такое посадить зерно, собрать зерно, перемолоть зерно, то есть сохранить зерно. И просто потом уже хлеб получается. Вот когда я еду куда-нибудь там в сторону Алматы, там, не дай бог, в поезде кусочек хлеба уронить и не поднять. Весь вагон встанет и подберет. И скажет, что ж ты делаешь с хлебом-то, гад? Хлеб роняешь. Сразу же, совсем другое отношение к еде, вообще другое отношение. Вообще другое отношение. А совсем рядышком вроде бы. Уже другое отношение к еде. А мы думаем, что еда в магазине растет. Так и происходит. Поэтому да, в общем-то, урбанизация — это когда ради каких-то мнимых иллюзорных благ Мы согласны на ухудшение жизни, то есть на ухудшение культуры, на отсутствие уюта, на ухудшение здоровья, на все. На ухудшение всего мы согласны ради того, чтобы дома был холодильник и телевизор. Просто мы согласны на все, чтобы все ухудшилось. Все. Просто ради того, чтобы дома стоял одноглазый и многоговорящий, разноязычный, абсолютно туповатый товарищ. Да.
Как это мир узнать по отношению?
Да, да, да. Всегда нужно.
Да.
Правильно. Всегда нужно будет искать эту меру. Никто не может подсказать. Нужно пробовать, ошибаться и делать по-другому. Чувствовать. Потому что если вы дадите больше заботы, появится эффект легких денег. Расслабленность появится. Лень. Если появилась лень, значит слишком много заботы дали. Если дали слишком мало, то будет неудовлетворенность и холодность. Будет холодность и неудовлетворенность. Если дали слишком много, будет лень, расслабленность или, так сказать, на шею, да, может сесть. А поэтому нужно вот постоянно балансировать. И никто не может подсказать. Нужно только самому. Самому, да. Нужно пробовать, делать. Пробовать и делать, это нормально. Больше, да, больше, меньше, чуть меньше. Вот попал. Интересно. Это очень интересно. Нет какой-то вот отмеренной дозы. Там девочка 7 лет, ровно столько нужно дать заботы. Нет такой дозы отмеренной. Все разные. Все разные. Вот это интересно в отношениях, что мы все разные. Мы не роботы. У нас нет какой-то программы, что ему нужно 128 на мегабайт ставить, и он будет доволен, ему на все хватит. Нет. Нет. У каждого свое. Кому-то надо больше теплоты, кому-то надо меньше теплоты. Где-то нужна разная ситуация. Это целая жизнь. Это действительно интересно. Действительно интересно. Но если мы забываем, что это забота, и начинаем эксплуатировать, пытаемся какую-то пользу извлечь, тогда уже все неинтересно. Все будет только боль приносить. Все будет только боль приносить. Будут лишь одни страдания, одни лишь проблемы. Еще вопрос. Да.
И в общем-то, с точки зрения все красиво, все.
Да.
Но можно ли считать отношения с людьми искренними в таком случае? Или это просто правило, которое не
надо? Ну, правило — это часть культуры. Правило — часть культуры. Например, у нас есть правила здесь. Мы о них не говорим, вы заметили? Они не вывешены. Никаких правил. Никто не предупреждался, но все следуют правилам лекции. Вы заметили? Ну, это очень хорошо помогает. Например, если я сейчас скажу, что за звук телефонного звонка штраф 300 рублей, вы сразу их все выключите. Да? Нет? Ну, я просто говорю. Не все, да? Да, вот когда штрафа нет, как-то нормально, наверное, никто не позвонит. А когда штраф есть, сразу лучше выключить. Бог его знает, лучше позвонить. И сейчас, так сказать, в разных городах есть такие правила. Могут 1000 рублей брать штрафа, сразу висит. За телефонный звонок 1000 рублей сразу, и все. И все довольны, выключают. А в школах бесполезные, там ставят глушилку на крышу школ. И позвонить невозможно, все очень просто. А некоторые преподаватели с собой вот такую штуку берут, тоже глушилку, и все, и все телефоны вырубают. Ну, раз люди такие, что делать, вырубаешь. Знаете, такие сейчас школьники. Я пришел, вы помню, читал лекцию, передо мной целый ряд сидит по телефону разговаривает. Многим у меня. Послушай, что говорит. И ничего сделать невозможно, и рядом преподаватель сидит, он говорит, ну ты. Ничего, встал, поорал, вроде успокоились. Пришлось вспомнить старое армейское, равняйся мирно. Сейчас будем парты переносить. Если не хотите слушать, будем переносить парты. Сразу всем захотелось сидеть, отдыхать. Ага.
Вот
про
какая-то
Хорошего человека все учит. Нехорошего человека ничем не научишь. Поэтому, конечно же, собственный внутренний контроль должен быть. Но общество строится на страхе. Так как не все хотят жить по законам культуры, некоторый страх необходим. Поэтому есть законодательство, есть органы, то есть, а иначе тогда все выйдет из-под контроля. И так-то это невозможно удержать, в общем-то. Хотя все это есть, и все равно люди глупости совершают налево-направо. Поэтому, в общем-то, культура держится на рамках. И за рамками должен кто-то следить. Поэтому есть люди, которые ответственны за рамки. У них бледное лицо, и они не испытывают неприязни к тому, кого они наказывают. Просто берут и наказывают. Понимаете, абсолютно не испытывая никакой неприязни. Ну, у него такая работа, ну, наказывают. Абсолютно. Это вот такая должность. Понимаете? Такая должность. Он не испытывает неприязни. Если он испытывает неприязнь, он не должен наказывать. Очень простой признак. Понимаете? Очень простой признак. Поэтому есть такие люди, они очень спокойны. И в их присутствии сразу все тихо становится. Сразу все тихо. Он не испытывает неприязни. Знаете, как вот разные преподаватели. Есть прирожденный преподаватель, а есть ничего не получается. Если он прирожденный, он просто входит и все сидят, молчат как родные. А если не прирожденный, бесполезно. Он слышит, только мучается, никто его не слушается бесполезно. Поэтому это идет, это врожденная некоторая характеристика. Некоторая врожденная характеристика. Поэтому нужно просто проверить себя и все. Поэтому достаточно один раз попробовать кого-то понаказывать, и сразу все будет понятно. Есть эта характеристика или нет. Угу. Вопросики, пожалуйста.
Одно вопрос по предыдущих лекциях, потому что
Как воздушный шарик. Мы нажимаем, прилагаем усилия. Знаете, это где-то выдавливается, где-то сдавливается. Поэтому усилиями мы можем менять баланс, но общую сумму мы не сможем изменить просто так. А как это сделать, это уже отдельный семинар. Можно изменить, но это уже отдельная техника. Но вообще просто так эту сумму невозможно изменить. Это нужно выйти вообще из-под влияния кармы. То есть карма — это положенное. И поэтому нам уже положена сумма определенных заработанных благ. И мы не можем, не выйдя из-под влияния кармы, изменить эту сумму. Мы можем только нажать где-то, а там выдавится, а тут уменьшится. Не более того. Поэтому человеку рекомендуется спокойно, не гонясь за деньгами, работать на любимой работе для того, чтобы делать других счастливыми. И тогда ему хватит спокойно на всю жизнь. Если он не ради блага других людей, а ради заработанных средств начинает действовать, то тогда начинается выдавливание. Выдавливание. Все очень просто. Да, конечно. Ну, представьте, что, например, вы поехали на отдых на 30 дней, и у вас 30 банок сгущенки. Ну, конечно, можно в первый день все съесть, такая проблема. Будет живот болеть. Вы будете довольны, будете 3 дня спать, но потом-то что делать? То есть у нас тоже есть отведенные, то есть суммы. И если мы честно действуем для блага других людей, то будет хватать. Будет хватать. В общем-то, это такой простой закон. Простой закон. Если не хватает, надо посмотреть, на что не хватает. Мы вчера разговаривали, что если на еду хватает, то значит, что уже хватает. Вот если на еду не хватает, значит уже не хватает. Поэтому есть закон, даже как на еде экономить. Нельзя покупать плохие продукты. Нужно покупать мало, но хорошие. Нужно на количестве экономить, а не на качестве. Потому что если вы экономите на количестве, только пользу здоровью. Потому что хорошие продукты и мало, это очень полезно для здоровья. Потому что телу много не надо. Телу вообще много не надо. Тело может вообще жить без продуктов, если захотеть. Но это вредно. Но сам принцип. Сам принцип. Но если мы экономим, ухудшаем качество, то есть более плохие, покупаем продукты, знаете, бывает, что продают там дешевые помидоры плохие, ставят там дешевые яблоки, то в этом случае мы не экономим, потому что мы на здоровье проигрываем, потом придется дорогие таблетки покупать. Толку никакого. Поэтому принцип такой, или, ну, оно вообще идея в чем? Экономия на опыте всегда происходит. Например, восточная система такова. У нас сейчас введен холодильник, да? Наш метод на сохранение продуктов. Холодильник. Но он не сохраняет продукты, все знают об этом. Он чуть-чуть затормаживает гниение, не более того. Но гниение все равно продолжается. Все равно. Поэтому продукт все равно портится, только медленнее чуть-чуть. Он не хранится, он портится. Потому что хранение, когда качество продукта улучшается. Поэтому, если кладовка правильно устроена, сухая, проветриваемая и темная, да, и вы туда ставите рис, то рис с каждым годом становится лечебнее и лечебнее. Самый лучший рис — это рис 10-летней выдержки. Он страшных денег стоит, очень дорогой. Потому что он настоянный лечебный рис. Мед также ставите, чем дольше стоит, тем лечебнее. Масло ставите, топленое, чем дольше стоит, тем лечебнее. Если правильно хранится, продукт должен улучшать свои качества. Понимаете? Так как у нас культура хранения продуктов ушла, то мы попытаемся их хранить, но они ухудшают свои качества. Поэтому мы его хранили в холодильнике, но оно все равно гнило. Оно все равно гнило. Понимаете? Поэтому мы вот так вот и едим. Храним, но гноим все равно. Храним, все равно гноим. Поэтому какой метод? Человек должен уметь хранить, и он покупает мешок риса. И тут в чем ловушка? Если мы покупаем расфасованные рожки, например, да, то мы должны это все сварить и съесть. Потому что расфасованная, ловушка расфасованности. Понимаете? И все это нужно съесть. Оставлять чуть-чуть, вы же не будете оставлять. И поэтому человек много тратит. А если вы берете ковшиком и сколько нужно отмеряете, то можно каждый раз прилично экономить. Женщина должна четко знать, сколько она тратит на каждое приготовление. А если оно уже расфасовано, все, открыл, высыпал, да? Такая методика, нет? Такая. Открыл, высыпал. Поэтому никакой экономии. Поэтому всегда идет экономия за счет того, что покупается продукт, стоит, чем больше он стоит, тем он полезнее, экономится на точном отмерении, и все происходит очень здорово и замечательно. Большие суммы экономите. Большие суммы. А не то, что мы на качестве экономим, там, куда зашли в магазин, то есть какой-то самый дешевый. Мне недавно завели, какой-то там копеечка называется, дешево. Я как по нему прошел, я убежал сразу вообще. Я никогда такое есть не буду вообще в жизни. Тут же убежал, пошел в другой. Не смог, даже там ходить не смог. Так что такое-то страшное вообще. Копеечка. Копеечка, копеечка, нужно было рядом написать. А лекарство потом на 1000 будет стоить. Рядом там аптека стоит, а там вот лекарства продаются за копеечки. Потому что эти гнилые продукты будут уже не перевариваться, а дальше гнить в теле. Они уже начали гнить, они дальше гнить будут. Толку никакого уже. Да? Что-то я на еду. Наверное, дело к ужину, да? Есть еще вопрос? После еды я сейчас задаю вопрос. Последний есть вопрос? Роль очага? Что вы имеете в виду? Огонь? Камин, да? Да. Да, я понимаю. А чем прямее огонь, тем больше от него пользы. Тем больше от него пользы. Поэтому самый вообще очаг существует как печка, то есть, если наша традиция, да? То есть то, что обогревают, и то, на чем готовят. Это очень важно. Потому что пища, приготовленная на прямом огне, считается лечебной. Лечебной. И вкус ее максимален. На костре просто на природе варите простую картошку, все, можно с руками съесть, да? Насколько вкусно, однозначно. Поэтому это самый лучший огонь, он делает пищу лечебной максимально вкусной. Максимально вкусной. Поэтому считается здоровая пища. Когда он становится вторичным, газ, например, или уголь, да, это уже вторичный огонь, то качество его ухудшается. В два раза ухудшается. А поэтому уже другое. Но так как он еще хотя бы есть на газе, например, еще есть какой-то огонь, он уже вторичный, то все равно пища еще нормально переваривается. Но уже когда третичный огонь, электрический, например, да, то уже совсем плохо с перевариванием. Совсем плохо. Потому что уже совсем далеко от настоящего огня, а уже там мы свечи, так сказать. А в плане созерцания, да, есть две вещи, на которые человек может смотреть вечно. Это вода и огонь. Есть еще третья, так сказать, ради шутки. Да? Ну, бог с ним. Да, как другой человек работает. Ну, это уже из области юмора. Но сам принцип, да, что это успокаивает, то самое вот гармоничное изменение, приятное глазу, оздоравливает человека. Поэтому, если мы смотрим, например, на дневной свет, на пламя свечи, на пламя костра или на восходящее солнце, то у нас зрение лечится. Если мы смотрим на искусственный свет, оно ухудшается, соответственно, еще. Поэтому самое простое на лечение — это смотреть на свечу или смотреть на восходящее солнце. Это самое простое лечение для зрения, если еще не поздно. Есть еще один способ на лечение зрения — это муравейник разглядывать. Муравейник разглядывает в лесу. Надо стоять и разглядывать муравейник. Сейчас этот муравейник превратился в лазер вижен очки. С дырочками, видите? Очки с дырочками. Это такой муравейник на глазах. Приходится разглядывать в эти дырочки. Тоже очень лечебная процедура. Они бегают, нужно присматриваться, что они там бегают, и зрение вылечивается. Поэтому если человек ходит в лес каждый день, чтобы прогуляться, можно и на муравейник посмотреть. А тогда дома очень хорошо, прямой огонь очень хорошо способствует для здоровья, для воздуха. Воздух становится очень здоровым. А огонь очищает атмосферу. Атмосферу очищает. Поэтому в восточном доме всегда горит маленькая лампадка. Даже если освещение искусственное сейчас, то всегда зажигают маленькую лампадку. И воздух очень чистый, и человек всегда здоров. Потому что огонь моментально очищает. Огромную площадь очищает. Вот тут стоит маленькую свечку зажечь, и вся территория сразу же очистится. Сразу будет другой запах, все будет чисто. Все запахи уничтожаются моментально. Да? Может. Даже если просто зажигаете спичку, запах тут же уничтожается. Знаете, да? Очень просто. Огонь тут же уничтожает запах. Огромное влияние огня. Огромное влияние. Поэтому, конечно, очень хорошо. Но сам по себе камин немножко такое странное устройство. Потому что он почему-то тепла так дает странно. В наших условиях, но камин не всегда, так сказать, практичен. Здесь может практичен, но если сильные морозы, толку нет никакого. Просто будет такой скользняк, что никого толку не будет. Поэтому вот печка более такое традиционное устройство, где есть и огонь. И если что-то болит на печку, если залез, то очень хорошо помогает на печке полежать. Хорошо. Большое спасибо, что вы смогли сегодня подойти.